Добрый день или добрый вечер всем, кто нас слушает. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Настоящий полковник». И, как всегда, наш настоящий полковник Александр Минкин в эфире «Живого гвоздя». Здравствуйте.
Здрасте.
У нас снова рубрика «Луки». У вас новая толстовка. Что за «Замай»?
«Замай» — это фу.
Это «За труд и май» или это
нет,
что-то украинское?
Нет, «Замай» — это «Хан Замай», это фамилия, это имя рэпера. Крутейшего.
Там видеорежиссер вам подпевает.
Да, правильно. Потому что это очень-очень крутой рэпер. Я надеюсь, когда-нибудь притащу тексты его. Только надо найти без мата, потому что в эфир мат нельзя.
А мы будем запикивать. Мы дадим вам сэмплер, где можно будет нажимать на кнопочки.
Может быть. Хорошо. Короче говоря, вот за май, если это видно, да, то это человек, которого уважаю. Вот, и, кстати, он, как бы сказать, в хороших отношениях со Славой КПСС, чего Икара я здесь читал.
Да, это я помню.
Вот. Ну, хорошо.
У нас сегодня тема «Неизвестный пророк».
Да. Сейчас попробуем. Значит, только напомните мне, потом еще слушателям должен задать пару вопросов по поводу их комментариев. Или прямо сейчас спросить?
Ну, давайте начнем с этого, а потом уже перейдем к основной теме.
Значит, я читаю комментарии. Там бывают резонные замечания. Вот, скажем, я читал, не помню, чей текст, а переводчика не назвал. Ну, это правильная претензия, почему не назвал переводчика-то. Но когда я читал в прошлый раз «Приданное» Кедрина, я вижу в комментариях раза два, три, четыре, а кто перевел Фердоуси? Никто не перевел Фердоуси, потому что я читал не Фердоуси, а Кедрина, поэму о Фердоуси. Значит, это просто невнимательность, бог с ней. Но претензия, которая меня задела, была такая, что он не Фердоуси, как у Кедрина, а Фердоуси. И вот это, мне кажется, замечание неправильное. Во-первых, зачем вы придираетесь к мелочам? Во-вторых, в строчку «Фердоуси» не втиснешь. В-третьих, разве кто-то знает, как его произносили тогда, тысячу лет назад? Потому что, когда мы говорим «Париж», французы не понимают, о чем мы говорим. Потому что «Пари». А у англичан это «Пэрис», если я правильно произношу. А если вы говорите «Китай», то ни один китаец не знает, о чем вы говорите, потому что Китай по-китайски непередаваемо и уж точно на Китай совсем не похоже. Я помню, как я шел с одной барышней, то ли по Тбилиси, то ли по Еревану. И она мне все время что-то говорила про какой-то омлет. Омлет, я думаю, ну где же я ей возьму яичницу? Минут 15. Потом я понимаю, это Гамлет. Потому что она швейцарская девушка, но она франкоязычная швейцарка из Лозанны. И у нее французский родной. По-французски «г» не произносится. Ударение на последний слог. И получается омлет. Омлет, омлет. Она мне толкует про этот омлет. Что, с ума сошла? Вот. Теперь. Еще был один вопрос. Почему я уверен, что Пушкину запало стихотворение Державина «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов, восонми их», я вот тут читал. С чего вы вдруг решили, что это именно вот про это стихотворение? Есть ответ, мне его подсказал хороший знакомый. Пушкин Дельвигу. Июнь 1825 года из Михайловского. «По твоем отъезде перечел я из ссылки», пишет. «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка. Вот почему он и ниже Ломоносова. Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы, в скобках, исключая, чего знаешь. И вот это «исключая, чего знаешь» – это вот эта вот штука властителям и судьям. Здесь строфа выдержана безупречно. Сами откройте, сами почитайте. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очеса, злодейство землю потрясают, неправда зыблет небеса. Ну, прям вот очень актуально. Ну и вот, и дальше Пушкин пишет Дельвигу. Что ж в нем? Мысли, картины и движения истинно поэтические. Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски. В русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведенный, изумит Европу. Представляете, да, какое широкое мнение? Не узкое мнение. Вот что-то нет. Он признает, что грамоты не знал, и при этом говорит, гений изумит Европу. Вот это потрясающее умение видеть широко, а не придираться к какой-то ерунде. Итак, называется как программа сегодня?
Неизвестный пророк.
Неизвестный пророк. Так случилось, что вот я думал, что будет в этой программе. То ли Кедрина, там еще много-много хорошего продолжить, то ли что-то еще. И потом я подумал, нет, надо заняться пророком. Сейчас в качестве вступления к теме, это еще одно, значит, вступление будет. Я вам напомню, Лиза, я уверен, что все помнят, вот все слушатели помнят, но все-таки когда звучит, что-то, ты понимаешь это иначе. Я читал тут пророка Пушкина хоть раз?
Мне кажется, да. Не помню точно. Давайте прочитаем. Пророк лишним не будет.
Да, значит, как там начинается-то? Духовной жажды?
Духовной жажды утомим.
Духовный. А то студенты, когда спрашиваю, где дело происходит в пророке, они говорят, в пустыне Сахара.
Не, ну там же в пустыне мрачной я волочился.
Духовной жаждой томим.
Ну пустыня-то есть.
В пустыне мрачной я волочился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перепутье – это перекресток. Какие перекрестки в пустыне? Это город. Духовной жаждой томим. В пустыне духовной жажды нет. В пустыню удалялись святые, удалялись в поисках, ну, как сказать, в поисках Бога, отшельники, пустынники.
И пророки.
Поэтому в пустыне как раз духовной-то жажды нет. И поэтому, когда он говорит духовной жажды утомим, это в городе, когда тебя раздирают на клочья. И от духовности нет шансов подумать. У тебя нет ни секунды. У тебя нет ни секунды, потому у тебя в ушах либо новости, либо еще чего-нибудь. Хорошо. Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной овлачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Дальше он начинает операцию, и он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне воззвал, восстань, пророк, и вижте внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Это очень жесткое такое напутствие.
Но там еще было, вы вырезали кусок про зеницы, креста.
Да, конечно, я специально сократил. Здесь главное, что это рассказывает сам пророк. Я влачился. Мне вложили. Бога глаз ко мне возвал. Это написано от первого лица. Прямо отсюда начинается Лермонтовский пророк. И тоже от первого лица. С тех пор, как Вышний Судья мне дал всеведение пророка, в глазах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды, чистые учения в меня все ближние мои метали бешено каменья, посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птицы даром Божьей пищи. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой самолюбивой: смотрите, дети, на него, как он угрюм и худ и бледен, смотрите, как он наг и беден, как презирают все его. Это тоже от первого лица. Значит, чтобы после Пушкина и Лермонтова писать пророка, нужно иметь невероятную амбицию. Вот после Пушкина писать пьесу про Бориса Годунова нужно иметь какую-то сумасшедшую амбицию. Потому что есть вот эта вершина. И если ты берешься писать пьесу про Бориса Годунова, ты как бы заведомо претендуешь оказаться выше. Ну, это наглость невероятная. Самомнение сумасшедшее. И вот человек, с которым я был очень близко знаком, после Пушкина и Лермонтова написал «Пророк». Сейчас я вам его прочту. Мне кажется, каждый русский и русскоязычный должны знать это наизусть. Отличие этого пророка от первых двух в том, что он написан не от лица пророка, а от нашего лица. От народа. Мы смотрим на пророка. Читаю. Короткое. Короче тех. Он жил без хлеба и пощады, но в наше заходя село встречал он, как само тепло, улыбки добрые, взгляды, и много легче время шло, а мы и вправду были рады. Но вот зеркальное стекло. А мы и вправду были рады, и много легче время шло. Улыбки добрые и взгляды встречал он, как само тепло. Но в наше заходя село он жил без хлеба и пощады. Я сейчас еще раз прочту, но перед тем, как повторить, я скажу. Не меняется ни одной буквы, ни одной запятой не меняется. Строчки, отразившись в некотором зеркале, вот там строчка такая, ну вот зеркальное стекло. Он прямо поставил зеркало. И стихотворение отразилось, ну, в другую сторону уж пошло. И смысл жесточайшим образом изменился. И нас, ну вот, вот мы, вот эти мы, разоблачены от наших вот этих вот, как это называется, ну, мы сочувствуем. Читаю второй раз, тогда будет совсем понятно. Он жил без хлеба и пощады, но в наше заходя село встречал он, как само тепло, улыбки добрые, взгляды, и много легче время шло, а мы и вправду были рады. Но вот зеркальное стекло, а мы и вправду были рады, и много легче время шло, улыбки добрые, взгляды встречал он, как само тепло, но в наше заходя село он жил без хлеба и пощады. Вот, я считаю, что это шедевр мирового уровня. Просто вот ничего близко даже нет. Потому что кроме этого фокуса есть еще глубочайший смысл. Просто убийственный. Это Александр Аронов, покойный советский поэт. Ну, и русский тоже, потому что он застал, значит, превращение СССР в РФ. Теперь скажу такую историю. Когда я решил, что будет Аронов, что будут вот его стихи, который я сейчас буду читать. Время еще есть, правда?
Да, у нас еще 40 минут.
О, супер. Я стал искать книжку. У меня на полке стоит книжка, называется «Туннель». Но мне она страшно не нравится, потому что она с грубейшими ошибками. Ну, при издании этой книжки возникли ужасные ошибки. Не хочу даже о них говорить. А когда-то в редакции МК решили издать книжку Аронова, и мне поручили стать ее составителем. Я это вот помнил. И она должна у меня быть. Нету. Обыскался. 2 дня искал. Нету. Тогда я вынужден был попросить у кого-нибудь, у кого она есть. И тут произошла фантастическая вещь. Мне привозят книжку, я ее открываю.
И там вам подпись.
Моя подпись.
А-а-а.
Это я кому-то подарил, не будем сейчас говорить кому. Этот человек ее никогда не открыл. Потому что когда мне ее сейчас привезли, она была такая, знаете, вот с треском открывается, никогда не открывалась. А теперь, Лиза, я хочу вас попросить. Да, и оказалось, что я совершенно полностью забыл, что я написал предисловие к этой книге. Аронов Александр Яковлевич, избранное предисловие Александра Минкина. Я офигел. Открываю. Читаю первую фразу предисловия. А теперь дарю, прочтите ее вы вслух, пожалуйста.
Есть тексты более важные, чем фронтовые сводки с полей Украины. Это стихи настоящего поэта, то есть дух и душа, записанные буквами.
Так вот, когда вчера я прочел первую фразу собственного предисловия, есть тексты более важные, чем фронтовые сводки с полей Украины, я еще раз офигел и стал смотреть, когда же она издана. В 2014 году. Она издана 10 лет назад. И дальше там написано. Многим кажется, будто танк и гаубица важнее, сильнее. Важно, кто убил, где и сколько. А почему и ради чего потом когда-нибудь разберемся. Вроде бы известно, когда говорят пушки, музы молчат. Но на самом деле они не молчат. Их просто не слышно. Им нет места в новостях. Вот наша программа, вот эта, на живом гвозде, она же уникальна тем, что в ней нет новостей. Вот я думаю, что это единственная программа на живом гвозде, где просто их нет.
Мне тут одна ваша поклонница передавала, что вы просто луч света в темном царстве.
В темном царстве новостей.
Несомненно.
Ну вот, я стал думать, черт возьми, я же это старался, писал, потому что я же, в отличие от вас, всех, кто здесь работает, я не радищик, я газетчик. Я газетчик, я десятки лет пишу. Для меня работа – это сформулировать на бумаге. А вот когда я говорю, то, конечно, мои фразы не точны, я сбиваюсь, перескакиваю с одного на другое. Вот, скажем, есть люди, которые говорят, как пишут. Вот для меня пример – это Веллер. Вот прям не надо ничего править. Расшифруй его речь. Это готовые фразы, четко подлежащие, сказуемые и все такое прочее.
По-моему, вы излишне самокритичны.
А ничего. И вот я решил, я все-таки прочту кусочек, потому что я же старался написать предисловие. Я же думал, я же правил, перечеркивал. Многим кажется, будто танк и гаубица важнее, сильнее. Важно, кто убил, где и сколько, а почему и ради чего, потом когда-нибудь разберемся. Вроде бы известно, когда говорят пушки, музы молчат. На самом деле они не молчат, их просто не слышно. Им нет места в новостях. А потом вдруг оказывается, что синенький скромный платочек не уступает грандиозному маршу «Вставай, страна огромная». О нашей теперешней войне, это 14-й год, о нашей теперешней войне, где Украина просит Германию защитить ее от России. Об этой войне не будет песен, ни одной, вот увидите. Тихая, темная ночь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь, и грохочущий союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Эти песни появились одновременно. Одинокий голос человека, одинокая гитара и могучий орденоносный краснознаменный хор, гигантский оркестр. Песенка жива и волнует по-прежнему, а гимн исчез, и союз нерушимый исчез. Если русского человека, инженера или санитара, или министра спросить про величайшее сражение Отечественной войны 1812 года, то спрошенный начнет бормотать: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалена, стихи. А сколько там было гаубиц, сколько было убитых? Слова долговечнее могил. Где Эсхил? Где Гомер? Где Цветаева и Мандельштам? И даже если уцелела надгробная плита, то под ней давно прах, и если там кто-то и шевелится, то прапраправнуки червяков, ну, вы поняли». Тела исчезли, а старые слова нетленны. Сказал бы, как новые, но нельзя. Слишком много чести для новых. Ну, вот. Потом здесь я цитирую пророк, а теперь я буду цитировать Аронова. Сейчас на секунду перескочу, пожалуй. Это стихотворение я как составитель поставил первым. Оно называется 1956. Для тех, кто не знает, это год, когда Хрущев выступил на 20-м съезде с секретным, потому что это была закрытая информация, о культе личности и о чудовищных преступлениях репрессиях бессудных. Вот стихотворение называется 1956. Написано оно, конечно, гораздо позже. Я думаю, в 70 каком-то, то есть спустя 20 лет. «Среди бела дня мне могилу выроют, а потом меня реабилитируют. Пряжкой от ремня, апперкотом валящим будут бить меня по лицу товарищи. Спляшут на костях, бабу изнасилуют, а потом простят, а потом помилуют. Скажут: срок ваш весь, волю мне подарят. Может быть, и здесь кто-нибудь ударит. Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность, что у нас зачем». Ну, это как бы вот про то, что мы буксуем, я думаю. Значит, есть еще одно потрясающее стихотворение Аронова. Оно совсем не политкорректное, просто ужасно не политкорректное. Но когда он его писал, кстати, на моих глазах, то слово «политкорректность» вообще не существовало.
Там главное на статью Уголовного кодекса нет ничего?
Нет, нет, что вы. Нет. Уж точно мата нет. И потом это опубликовано в России. Подумайте
10
сами.
10 лет назад.
А, да, спасибо. Нет, нет, я думаю, что и сейчас. Это всего лишь не политкорректно. Оно называется «Гетто, 1943 год». Когда горело гетто, Варшава изумлялась 4 дня подряд. И было столько треска, и было столько света. И люди говорили: клопы горят. А через четверть века два умных человека сидели за бутылкой хорошего вина. И говорил мне Януш, мыслитель и коллега: у русских перед Польшей есть своя вина. Зачем вы в 45-м стояли перед Вислой? Варшава погибает, кто даст ей жить? А я ему: вначале селенок было мало, и выходила с помощью «Нельзя спешить». Варшавское восстание подавлено и смято. Варшавское восстание потоплено в крови. Пусть лучше я погибну, чем дам погибнуть брату. С отличной дрожью в голосе сказал мой визави. А я ему на это. Когда горело гетто. Когда горело гетто 4 дня подряд. И было столько света. И было столько пепла. И все вы говорили... Клопы горят. Ничего, нормально. А вот тут еще у меня... Я некоторые стихи, которые в книжке есть, но я их сюда в предисловие свое внес, потому что я думал, а вдруг не дочитают? Ну, начал человек и бросил. Ну... Вот. Поэтому некоторые стихи, которые мне особенно нравились, я прямо в предисловие втащил целиком. И вот учитель географии. А он учителем работал, между прочим, как ваш Венедиктов. Он начинал свою жизнь учителем в школе. У него и школьных стихов много всякого такого. Все равно не прав учитель Горано и Облрано, что-то такое. И вот одно стихотворение называется «Учитель географии». «Я на службу, на службу, на службу ходил аккуратно. Вызывал, проверял, ставил двойки, да мало ли дел. И к 5, и к 6, и к 7 возвращался обратно. Шел в кино, пил вино, или так, в телевизор глядел. Но когда я вставал в воскресенье, перед зеркалом, зеркалом, все вспоминал до темна, где дернул рукой, что в Калабрии землетрясенье, где ошибся в расчетах, раз в Африке снова война. Какая тут логика, я не знаю. Ну, может быть, потом вернем. Ух, но это очень мрачно. Я его сейчас прочту, чтобы потом найти чего-нибудь повеселее. Оно короткое, 8 строчек. Почти нигде меня и не осталось. Там кончился, там выбыл, там забыт. Весь город одолел мою усталость, и только эта комната болит. Диван и стол еще устали очень. Двум полкам с книжками не в моготу. Спокойной ночи всем, спокойной ночи. Где этот шнур? Включаем темноту. Надо пояснить, может, кто-то молодой слушает. Электропроводка в Советском Союзе, в старых квартирах, она была шнур.
Так.
Не провод, а шнур. Так и говорили, вот шнур провести. Потому что она это две жилки, оплетенные тканью и заплетенные в такую косичку.
Ну, как шнурок такой.
Да, да. Вот. Где этот шнур? Включаем темноту. На шнуре на таком можно было и слона повесить. Это очень прочная вещь.
Какое чувство одиночества?
Ух. Ну, я не виноват. Само подсовывается, честное слово. Биография. Родился, шла столетняя война. Женился, шла столетняя война. Жил, думал, вот скоро кончится она. А умер, шла столетняя война. Знаете, как вот... Слушайте, я же обещал что-то повеселее. Сейчас найду.
Да я уже и не надеюсь.
Нет, нет, надейся, друг.
А может, пока вы ищете, я книжку прорекламирую?
Да вот, Сейчас нашел уже песенка Шмелькова, это школьная. Ну и что, что двойка, все равно не прав учитель, все равно не прав директор, и рано, и горано. А вы не видели, а раз не знаете, молчите, а я хороший, все равно. Не боюсь Рябова, охота связываться было, и пускай он всех колотит целый день и целый век. Вот если б дали мне сейчас живого крокодила, то все бы узнали, какой я храбрый человек. Не надену шапку, никого не буду слушать, мне нужна совсем другая, а не эта ерунда. Пойду на улицу, отморожу себе уши, пускай отвалится, вот вы узнаете тогда. Кстати говоря, уважаемые слушатели, если кто не знает Аронова, то на самом деле вы его знаете, потому что песенку «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, а если у вас нету тети, вам тети не потерять, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь», это его.
Но мне кажется, что эти стихи, эту песенку все знают, а вот связи с Ароновым далеко не у всех есть.
Давайте свою рекламу, раз вы так хотели.
Ну что вы на меня так обижены? Нет, нам нужно прорекламировать.
Пожалуйста.
В общем, у нас есть книжка «Как выжить женщине в средневековье. Проклятие Евы, грех выщипывания бровей и спасительное воздержание». Я полистала книжку, занятная, интересная, с юмором, с картинками, если вдруг кому-то это интересно. Можно ее
у нас... «Пояс верности» там есть?
Я могу вам после эфира дать, вы там поищите. Я настолько внимательно не разглядывала.
Ну как же этот рыцарь, уезжая освобождать гроб Господень, запирал нижнюю часть жены на замок?
Нет, я знаю, что такое пояс верности, но я пока не находилась здесь. Зато есть вон голые женщины, тут есть средневековые. Вдруг кому-то из вас надо.
Спасибо.
Нет, одетые женщины тоже есть, если что, все в порядке. Там довольно много интересных глав. Я, понятное дело, почитать не успела, просто полистала какие-то отрывки, выцепляла. Но книжка еще и на источниках основана, потому что многие вот такие исследования, переливания из пустого в порожнее, здесь огромный список ссылок и источников, что тоже очень ценно. Ну и новый выпуск журнала «Дилетант». Тоже советую покупать или даже оформлять подписку, если вы на это готовы пойти. Называется он «Революция. Гвоздик». Обложка красивая, статьи интересные. Всем советую, всем рекомендую. shop.diletant.media. Вы помогаете нам работать. Когда там что-то покупаете, вы оплачиваете наш труд.
Итак, это я считаю, что вы меня спровоцировали.
Сейчас будет бунт?
Нет, сейчас будет не бунт, сейчас будет самореклама. Вы рекламировали вот это вот, то, что вы рекламировали. А я вспомнил, я ведь собирался об этом сказать. У меня большая радость. Это не то, что меня назвали иноагентом, кстати говоря, а совсем другая. Значит, в Москве открылся недавно книжный магазин новый. В наше время, когда открывается новый книжный магазин, это же радость. Вот, недалеко от Патриарших прудов, на Малой Никитской. И вот там, на полке, мои книжки. И вот если сейчас увидите их на экране, то посмотрите, какие у меня соседи.
Хорошие? Иноагенты?
Слева и справа от меня Лотман, Пушкин.
О!
Да. Куприн. Сейчас не помню, кто еще. Ну, в общем, вы сами видите сейчас, кто там вокруг стоит. Я обалдел.
Каштанка.
Да, Чехов, конечно, потому что там одна книжка моя называется «Не мой Онегин», а другая книжка называется «Чайка на воде». То есть одна книжка про поэму Пушкина, а другая книжка про пьесу Чехова. И вот вокруг...
Приятная у вас компания.
Сумасшедшая. Я просто обалдел. Я собираюсь уже вот четвертый день, наверное, я собираюсь поехать в Петровский и сфотографироваться с этими книжными полками.
А я думала, будете вскрывать и подписывать, вскрывать
нет,
и подписывать.
Нет, нет, нет.
Они же все в этих пленочках иноагентских.
Да, в отличие от Пушкина и Чехова, я в целлофане, но это временно.
Ну, временно, это что временно. Вы в целлофане или что Пушкин с Чеховом не
я
в целлофане?
Я временно в целлофане. Я подал иск в суд с требованием отменить внесение меня в список иноагентов.
А у вас вроде было уже судебное заседание?
Да. Оно было, заседание. Это был суд. Я проиграл. Это абсолютно бесчестное было занятие с ее стороны, со стороны судьи. Я утверждаю, что она поступила нечестно. Она начала суд, уж извините, в 19:00 вечера. И продолжался он, по-моему, всего 40 минут. А я собирался говорить часа три по пунктам, конкретным пунктам. Я собирался объяснять по каждому пункту, что это неправда. Она не давала говорить. Она говорила, ваше время истекло. Какое время? Это что, тайм в хоккее, что ли? Период, когда 20 минут, и все, и гудок, свисток. Никто не имеет права ограничивать человека, который пытается себя защитить. Она не слушала, она меня просто не видела. И потом она ушла в свой кабинет и через 3,5 минуты вышла и огласила решение, что я правильно назван иноагентом. За 3 минуты, не зная материалов, это она огласила устную, так называемую, резолютивную часть. А вот основное решение она собирается писать месяц. А это как? Значит, за 3 минуты решить, а потом месяц писать? Значит, вы оглашаете решение, ничего не понимая, не зная? Это вопрос, не утверждение.
Так, а дальше вы собираетесь что делать?
Апелляция в Мосгорсуд и так далее. У меня были случаи, когда я проигрывал в первой инстанции и в Мосгорсуде, а потом Верховный суд отменял это, возвращал, и я выиграл. Например, это был... Я вообще, вы знаете, что я по плечи в крови чиновников?
Да, вы рассказывали, как вы отчаянно сражались с этими несчастными.
Несчастными? С могущественными? Я выиграл суд у Чубайса, он был первый вице-премьер, он подал на меня в суд. Я выиграл суд у Жириновского, который был зампред Госдумы и лидер партии ЛДПР. Я выиграл дело против ЦИКи, Центризбирком. ЦИКа, она. Угу. Потому что Центральная избирательная комиссия, а вовсе не ЦИК, он никакой не он. Это она, ЦИКа. Ладно, все-таки у нас здесь... Не об этом. О творчестве стихи. Строчки помогают нам нечасто. Так они ослабить не вольны грубые обычные несчастья. Голод, смерть отца, уход жены. Если нам такого слишком много, строчкам не поделать ничего. Тут уже искусство не подмога, даже и совсем не до него. Слово не удар, не страх, не похоть. Слово — это буквы или шум. В предложении я пишу, что плохо, главный член неплохо, а пишу. Если над обрывом я рисую пропасть, подступившую как весть, это значит, там, где я рискую, место для мольберта все же есть. Время есть, годится настроение, холст и краски, тишина в семье. Потому-то каждое творение есть хвала порядку на земле. Как вам?
Хвала порядку.
Угу.
Ну, не знаю насчет порядка.
Почему?
В мире вообще как-то с порядком плохо.
Ой-ой-ой, прекратите.
И мне кажется, что...
Нет. Я не согласен.
Почему?
Потому что вы сейчас меня утащите в политику, я туда не хочу.
Я вообще говорила не про политику.
Песня труса. Как обожают люди сложности, всегда готовы на скандал. А ведь от лишней осторожности еще никто не пострадал. Все говорят, что мало смелости, а я ведь просто не спешу. Пусть только я останусь в целости, я тоже подвиг совершу. Я объясняю вам для ясности, что смелость разных есть сортов, и я для полной безопасности на все готов, на все готов.
Вот это уже веселее.
Ну вот это мне страшно нравилось, я прям ходил и бормотал эти стихи. Оно называется «Причина». Почему твой автобус быстрее не бежит, если сердце твое нетерпением дрожит? Если за поворотом свиданье, разве грех сократить ожидание? что не тянет мотор, что не в силах шофер, что поймает ГАИ, отругает. Все на свете доступно, и ты до сих пор не поймешь, что причина другая. Здесь в автобусе едет и кто-то иной. Понимаешь, такая досада. У него расставание стоит за спиной. Надо медленней, медленней надо. Ну, мне нравится.
Мне тоже. А вы все его стихи наизусть знаете?
Нет.
Вы просто все время на меня смотрите, а не в книжку.
Ну, вот какие-то знаю, такие читаю наизусть. А какие не знаю, смотрю в книжку. Вот пророк попался. Сейчас еще чего-нибудь найдется. Это наизусть не знаю, но это важные стихи. Знаете, когда вторжение в Афганистан произошло, это 79-й год, декабрь, по-моему, Брежнев был тогда у власти. Спросите вы, друзей и женщин, меня похлопав по плечам. Я очень вежлив и застенчив весь Божий день, но по ночам с лицом торжественным, как выбя, еще ли я скотом не стал. В твое я вслушиваюсь имя Афганистан, Афганистан. И вот я в зеркале, раскосый, застрявший здесь геронтократ, косноязычный и гундосый, четвероногий от наград. И я под скрип рассветных клавиш встаю в порту пяти морей. Ты как пощечина пылаешь на морде заспанной моей. Нифига себе. 82-й год. Война в Афганистане еще шла вовсю. Значит, Аронов себя погубил.
В плане?
Он работал в НК. Он пахал в газете. Это ежедневная мясорубка. Кроме заметок в газету, он еще тогда, скажем, на полосе ставится центральная фотография. И Аронов писал к фотографии стихотворную подпись. Ну, 4 строчки обычно.
Угу.
То есть надо еще придумать стишок ради подписи под фотографию. Я говорю: Саша, что ты делаешь? Ну, брось ты эту газету. Ну, потому что он, как сказать, жрал себя. Не знаю, как сказать, растрачивал. Ужасно.
Но мне между кажется... тем, несколько человек у нас в чате вспоминали его именно через МК.
Ну и что? Конечно, он там...
Ну, значит, это тоже имело значение.
Подождите. Значит, вот сейчас, если выйти на улицу, то даже вот несчастную эту... Если у вас нету тети, вам тетю не потерять, знают, ну, каждый второй наверняка. А может, и трое из четырех. А хоть одну заметку его кто-нибудь вспомнит?
А, друзья, напишите, пожалуйста, если вы в нашем чате.
Значит, конечно, если зайти в интернет, если покопаться трали-вали и изобразите себя человека, который помнит заметки Аронова, уж извините, вчерашняя газета только для того, чтобы завернуть селедку. Больше она ни на что не годится. У него тут целый цикл стихов про газету. Чуть первый опыт я... Из этих 4 стихов прочту только финальные. Значит, это первое. Чуть первый опыт свет увидит, уже на завтра учит нас. Газете что? Газета выйдет. И это прозвучит подчас невнятно как-то в первый раз. Второе стихотворение. Пропускаю все про кроссворды и всякое такое. И кто-то скажет, как обидит, пока ты грезил в забытии. Газете что? Газета выйдет, хотя и без твоей статьи. Да. Ты написал заметку. Ее прочел редактор отдела. Ее заслали в набор. Ну, ее прочел ответсек. Ее заслали в набор. Ее поставили в номер. В это время что-то произошло. Твою заметку выбрасывают из полосы, потому что произошло что-то более важное, актуальное. Все. Это меня отучило сразу. Я помню, какая-то моя заметка встала в полосу. Вот сейчас, через полчаса подписания. И там было про какого-то человека, может, про какого-то режиссера его спектакль. Я ему звоню и говорю, там, Вася или Петя, завтра покупай газету, там будет про твой спектакль. Сказал я это по телефону, положил трубку по громкой связи. Минкин в дежурную бригаду. Матерь Божия. Я прихожу в дежурную бригаду. Заметку мою выкидывают из полосы, потому что что-то случилось, ставится срочный материал, а выбрасывается наименее важный или подходящий по размеру, или стоящий там, где удобно поставить вот эту новую. Все. Я больше никогда в жизни, в следующие там 40 с лишним лет, никогда никому не говорил, вот завтра покупай газету.
А заметка-то в итоге вышла?
Нет, конечно,
ее выкинули. Но на следующий день.
Кому нужен прошлогодний снег?
Ну, как-то... Это очень обидно.
Но вдруг, рванувшись к стенду, а стенды это на улице же были такие, и каждый день на уличном стенде появлялась новая газета, и люди бесплатно ее читали.
Угу.
А когда я работал в московских новостях, стенд с московскими новостями был только на площади Пушкинской, прямо у нас под окном. Потому что тираж московских новостей был законодательно, ну, от ЦК, ограничен, подписка не существовала, и люди приезжали толпами на Пушку читать газету. И мы это видели в окно. Фантастическая вещь. Но вдруг, рванувшись к стенду шибко, ты схватишься, какой-то рок, как девственно свежа ошибка на утреннем изломе строк. И весь твой город это видит. Здесь ты прибит, стыдясь, скорбя. В газете что? Газета выйдет и вытащит на свет тебя. Ну и четвертое стихотворение из этого цикла. Уж новый выпуск, новый лидер. И равнодушно молода. В газете что? Газета выйдет. Вот мы не выйдем. Кто когда? Ух, какое стихотворение важное. Оно, знаете, еще от того, что он все время был в патагонной этой системе газетной мясорубки,
угу.
Он стихи не доводил до вот этого перфектного. Он скорее дальше. У него не было времени, ну, как у Бродского. Человеку делать нечего, он сидит и оттачивает стихи до невероятных... Кстати, Бродский Аронова высоко ценил. И Евтушенко Аронова высоко ценил. И вот он из плеяды гениальных поэтов один недооцененный, почти неизвестный. Называется «Записки Хёфтлинга». Поскольку мы тут не видим немцев, они совсем не заходят в зону, мы привыкаем, коль приглядеться, еще к спасению, уже к позору. И постоим мы, и снова ходим, но в зоне, в тюрьме, и постоим мы, и снова ходим, движением замкнутость вымещаем. Не то, что ищем, а все ж находим, харчи и тряпки перемещаем. Мы начинаем яриться даром, повздорим, из равновесия выйдем, как ненавистен сосед по нарам, поскольку немцев мы тут не видим. Объединили мужской и женский, в бараке ходим друг к другу в гости, и напряженнее наши жесты, мощней и сдержанней поле злости. Пошли измены, пойдут и драки, уже сегодня, пожалуй, выйдут бараки с палками бить бараки, поскольку немцев не видим мы тут. Ночами ездим по странам дальним, бредем лугами, детей качаем, и с тем же неодобрением тайным отводим взгляды, когда встречаем. С тебя проклятье никто не снимет, все, кто попали в ловушку эту. Были мы братья, станем мы ими, есть ли другая дорога к свету? Ну, вообще, конечно, пессимист. Досматривать кино досматривать кино не очень хочется. И я не знаю, стану или нет. Давно понятно, чем все это кончится. И денег мне не жалко за билет. А в зале нашем тесном стулья заняты. Я сам себе шепчу из темноты. Сидят же люди, знают все, что знаешь ты. А раз они глядят, гляди и ты. Отсюда ведь не выберешься, кроме как других толкая, близких побольней. Там про любовь прошло, теперь там хроника, немало любопытного и в ней. Кто победит в Америке на выборах? В хоккей кому взять кубок суждено? Смотри кино, какое есть, сиди, дурак. Второго не покажут, все равно.
Не, ну пара стихов веселых сегодня была.
Ну, вот тогда я пропускаю мрачные. Ух, вот это мне страшно нравится. Дело в том, что вы в школе учили, все, кто в русскую школу ходил, в советскую, «Чудище», «Обла», «Озор», «Настазевна» и «Лаяй». Угу. Так вот, я не представлял себе, что эти слова можно втиснуть в стихотворную строку.
Так, вы меня заинтересовали.
Да, напутствие. А когда овладеет прямая тобой досада, вообще вот это вот прямо ода какая-то, а когда овладеет прямая тобой досада, и подщишься ты ныне исправить земное зло трех святых Михаила, Василия, Александра, помянув, принимайся за ремесло. Сам насмешничал ты над ними, забудь про это. Все простили они блаженные, ты не враг. Плоский век париков, камзолов и силуэтов не давал тебе заглянуть в их горестный зрак. И что слово у них не всегда, ты забудь, звучало, что кривой сползала строка, не сладились с ней. А зато у них там виднее твое начало, а когда виднее начало, то суть ясней. А работа твоя все та же, и вдох, и выдох. Поднимай, не должен сей в туне валяться крест. И уж если Господь, которого нет, не выдаст, то и чудище, обла огромно, озорно, стазевно и лаей не съест. Чума.
Да.
Да. А трех святых Михаила, Василия, Александра – это Ломоносов, Тредиаковский, ну и Пушкин, конечно. Вот. И вот это вот просто потрясающе, конечно.
Ну, чудище. Между прочим, хорошо вписал.
Когда он написал «Если Господь, которого нет, не выдаст», вы поймите, вот 79-й год. Напечатать хочется, а атеизм, государственная политика, да, воинствующий атеизм, какая может быть вера в Бога в газете, которая называется «Московский комсомолец»?
Ну, у Суского же тоже было. Если ты, мой Бог, меня не выдашь, тогда моя свинья меня не съест.
Ну, конечно.
Это, мне кажется, больше устойчиво. Ну, блин, хорошо, хорошо. Нам заканчивать пора уже, к сожалению.
А у меня есть короткая.
Давайте.
Тут 4,5 строчки. Нагорная проповедь. Встав на гору, мой родственник, как взговорит, давясь пустыми бесполезными слезами, любите же друг друга, ибо мир не любит вас. По крайней мере, он не этим занят.
Это завершающий аккорд настоящего полковника сегодняшнего. В 18.05 на канале «Дилетант», программа «Дилетанты», «Цветы вместо диктатуры», «Революция гвоздик в Португалии». Алексей Венедиктов и Айдар Ахмадиев расскажут вам про новый выпуск журнала «Дилетант» апрельский. И потом в 20.05 на канале «Живой гвоздь» снова здесь будет программа «2024» с Александром Эткиндом и Виталием Демарским. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», чтобы не пропускать наши эфиры. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина, чтобы не пропускать его посты.
Ой, да-да-да, спасибо, что вспомнили. Каждый раз забываю об этом сказать.
Зато я всегда помню.
Там очень просто. В кружочке человечек с ружьем. И русскими буквами можно набрать Минкин.
Минкин, телеграм, подписывайтесь, лайк, репост. Всем спасибо и увидимся завтра утром.